разницу. Кармическое видение даже в человеческом мире легко обнаружить, потому как у кого срабатывает ассоциативное мышление. Например, кармическое видение бизнесмена, архитектора, инженера и воина, военного, разное. Когда они подходят к зданию, как смотрит архитектор? Он оценивает здание, он говорит, это стиль позднее барокко. Это ученики Растрелли, 19 век, вот кто это строил. Бизнесмен смотрит, так, сколько миллионов, если его купить, потом перепродать, сколько оно сейчас может стоить на рынке недвижимости, какие цены сейчас средние, сколько налоги, сколько его можно в аренду сдать, амортизация. Вот так у него работает ум. Инженер смотрит на здание иначе. Он смотрит, какой у него фундамент, так, хорошо ли рассчитали сейсмоустойчивость, каковы перекрытия, есть ли несущие конструкции, можно ли его перестроить, если что. Как смотрит военный? Он смотрит, так, на первом этаже можно поставить хорошую огневую точку, на последних этажах можно поставить места для снайперов. Здание хорошее с точки зрения обстрела, недосягаемое. То есть здание одно и то же, но четыре человека видят совершенно по-разному его. Почему они видят его по-разному? У них совершенно разная память в тонком теле. Навыки оценки совершенно разные, сформированный опыт разный. И эти навыки оценки были сформированы ранее, и эта память, это бэкграунд кармический. Он заставляет оценивать реальность только в соответствии с этой памятью. И вы не можете оценить явление, увидеть явление иначе, чем у вас есть в памяти. Вот никак, хоть вы как, хоть на голову станете, хоть вывернетесь. Вы не можете увидеть то, чего у вас самих нет уже в ваших самскарах. То есть вы не можете, если у вас нет кармы богов, вы не увидите мир божественный. Если нет кармы асуров, вы не сможете увидеть мир глазами асуров. То есть, если у вас нет архитекторного образования, вы не можете оценить здание с точки зрения архитектуры. Если нет воинских навыков, вы не можете увидеть его так, как увидел воин. Чтобы увидеть именно так этот объект, у вас должен быть сформированный опыт, должны быть соответствующие самскары. И вот этот сформированный опыт, самскары, это есть набор кармы санчит, прарабдха. И она определяет наше отношение к миру. Вот когда мы становимся садху, нам надо это вытащить, нам надо это увидеть, заметить, очистить, освободиться, отрешиться, отказаться от него. Высвободить свое сознание от привычного взгляда на мир, который был обусловлен ранее. Эти процессы вичара, вивека, вайрагья. Ум обладает большой проецирующей силой. Именно вот этот набор карм заставляет проецировать ум. И мы должны остановить эту машину. Наш ум действительно постоянно что-то проецирует, помимо нашей воли. Мы должны научиться останавливать проекцию ума, а затем проецировать только по нашей команде, только то, что мы хотим. Тогда мы станем владыками своей кармы, освободимся от рождения и смерти, как святые. Так, что такое детское сознание? Все сознание человеческой расы, всего человечества – это детское сознание. Политики, цари, миллиардеры, общественные деятели. Так или иначе, все это в пределах детского сознания. Нет ни одного взрослого, если только это не святые. Что такое взрослое сознание? Святые, мудрецы, ситхи, дживанмукты, боги, ситхапуруши. Те, которые уже превзошли человеческую расу. Есть, конечно, особый разряд существ, живущих в человеческой расе, но которые обладают взрослым сознанием. Миссионеры, учителя, мастера, аватары. Это как в детский сад приходит воспитатель. Иногда он даже подражает детям. Но он приходит с одной целью. Его задача — воспитывать этих детей, обучать, присматривать за ними. У него взрослое сознание. Поэтому все человечество, вся человеческая раса, за исключением святых, это такое детское, большое детское сознание. То есть человечество — это дитя в колыбели Вселенной, которому предстоит вырасти еще. А взрослое сознание, так сказать, отцовское, отеческое, родительское цивилизация — это боги, ситхи, святые. Все, что олицетворяет для нас древо прибежища, парампара. Поэтому мы, как дети, учатся у своих родителей, мы обучаемся у этой родительской, более высокой цивилизации, этой мудростью. Поэтому это называется гуру-шишья парампара. И дхарма живых существ — это обучаться этому взрослому сознанию согласно принципу гуру-шишья парампара. Гуру-шишья парампара предполагает сампрадаю, школу, методологию, предполагает гуру и шастру. Гуру часто называют шротри и брахмаништха. Брахмаништха — это тот, кто устойчив в брахмане, в знании абсолюта. Шротрия — тот, кто знает священное писание и обладает методологией. То есть иногда человек является брахмаништха. Он сам реализовал, но мало самому реализовать, еще это надо мочь передать. И чтобы передать, надо обладать методологией, определенным знанием. Если брахмаништха научить нельзя, то методологии, знанию относительному научить можно. В этом тоже функция учителя — цепи ученической преемственности, гуру-шишья парампара. И вот для всей цивилизации дхарма, путь, она указана, это переход от детского к взрослому сознанию через гуру-шишья парампару, через принцип обучения. Когда ученик обучается должным образом, его карма очищается, он обнаруживает пустоту своего ума. Он обнаруживает, что его сознание не зависит от кармы. И за пустотой своего ума, и за независимым сознанием он обнаруживает брахмана, Бога. Он обнаруживает абсолютную реальность. Неизменную реальность. Она всегда есть. Вопрос, как ее обнаружить. И освобождение, оно не достигается изменением, движением к чему-то новому. Изменением от одного состояния, у которого вас нет, к новому состоянию. Потому что само появление какого-то нового состояния, оно ведь тоже происходит в относительном времени, в относительном пространстве. И приход и уход уже указывают на фактор его недолговечности, на фактор непостоянства. Но освобождение, оно не принадлежит изменению, оно не принадлежит приходу и уходу. Оно является неизменным фактором, тем, что не уходит, не приходит, не достигается в результате покидания одного состояния и прихода к другому. Оно всегда вечно, оно всегда существует. Бог всегда вечен, Бог всегда существует. Ну, вопрос в чем? Если Бог всегда существует, он не достигается изменением, приходом от одного состояния к другому, не появляется и не исчезает, почему же мы не можем сказать, что мы находимся в Боге и счастливы? Кое-что мешает. Мешает ум. Мешает ум, прицепленный к карме. Но когда этот же ум очищается и делает прорыв через карму, мы обнаруживаем присутствие Бога в нас. Мы обнаруживаем, что божественность никогда не покидала. Тогда мы начинаем понимать Махавакью Ахам Брахмасми. И вот наша работа заключается в том, чтобы сделать этот прорыв, очистить ум и очистить свою карму. Вся остальная работа — это работа Бога. Поэтому духовный путь — это такой тандем. Душа и Бог, между которыми стоит принцип гуру, как связующее звено, как мост. Мы должны сделать свою работу. Бог уже изначально делает свою работу. И свою работу он делает в форме благословения, в форме ануграхи, божественной милости. мы работу нашу делаем в форме садханы, в форме севы, тапаси, свадхьяи, самодисциплины. Когда мы делаем хорошо свою работу, мы способны обнаружить божественную работу. Божественная работа происходит всегда. Божественная милость изливается всегда. Гуру Татва всегда благословляет. Но часто, если мы еще не проделали достаточный объем своей работы, мы просто не можем их обнаружить. Это как золотоносная жила или нефть. Там она под землей всегда существует. Но люди могут добраться до нее только когда они проделают свою работу. Там золото всегда существует под землей. Но добраться, обнаружить ее и подключиться, добывать, вот это работа людей. Они должны проделать свою работу, как старатели. Когда же они проделали свою работу, или вода. Когда они проделали свою работу, они могут пользоваться ею. Таким же образом, божественный источник, божественная милость существует всегда. Но мы должны проделать нашу работу, чтобы пользоваться этой божественной милостью. На этом пути стоят различные сложности, проецирующие силу ума. Ум обладает такой проецирующей силой. Есть рассказ очень известный, но всегда надо вспомнить о нем. Когда человек шел в пустыне, он подумал, хорошо бы здесь найти дерево, раз появилось дерево. Он подумал, хорошо бы, чтобы здесь появилась еда, раз появилась еда. Он очень удивился, поел, отдохнул. Потом подумал, а что если вдруг тигр появится? Тигр появился и съел его. То, что проецирует наш ум, появляется в нашей жизни. И даже если оно не появляется на материальном уровне, оно появляется на тонком уровне. А материализация на физическом уже зависит, какая сила шакти вложена в этот тонкий уровень. Но на тонком уровне оно появляется очень быстро. И наш ум незаметно рисует постоянно очень много проекций. И те, кто создают плохие проекции, у них плохая карма, говорят, у них мало заслуги, они страдают, потому что рано или поздно их плохие проекции накапливаются и становятся плохой судьбой. А есть тот, кто по привычке создает, даже неосознанно, даже не обязательно им практиковать, создают хорошие проекции, и хорошие проекции материализуются в виде хорошей жизни, обеспеченности, успеха и прочего. И вот чтобы обуздать ум, первый принцип йоги, первая заповедь – это ахимса. Ахимса означает не насилие, не совершать, отказаться от любых дурных действий тела, речи, ума. Отказаться от любого насилия. Вот корень насилия, он ведь не в действиях, он в уме кроется. То есть это такой нездоровый, злой, гневный, больной, извращенный ум, оторвавшийся от Бога. Когда он оторвался от Бога, он не чувствует счастья, у него много гневной, деструктивной, насильственной энергии. И когда эта насильственная, деструктивная энергия овладевает умом, у ума появляются плохие мысли. И рано или поздно они накапливаются, а затем у человека возникает желание их воплощать. Срыв происходит, что-то в этом роде. Эти плохие мысли толкают человека на физическом уровне, какое-то насилие. Либо он убивает животных, либо он там совершает по отношению к людям. Не обязательно физическое насилие. Ахимса, она должна соблюдаться на трех уровнях. На уровне тела, на уровне речи и на уровне ума. На уровне тела означает никогда не причинять вреда физически людям. На уровне тела. Оказывать помощь тем, кто просит. Страдающим, страждущим и прочим. Поддерживать их жизненную силу по мере своих возможностей. Там, защищать их и так далее. Спасать, кормить, поддерживать. Отказаться от любых негативных действий физически. Не вредить никому. Но более тонкая ахимса также должна соблюдаться в речи. Речь должна быть гармоничной. Мне не должно быть злых, бранных слов, негативных слов. Использовать только мягкие, доброжелательные слова. Отказаться от любых форм крепких выражений, потому что это не нравится богине Сарасвати. И тот, кто крепко выражается, его лишь утхачатка забивается, в следующей жизни будет иметь дурной запах изо рта, так говорят писатели. Но перед этим он еще в аду, его язык раскатают, словно листы будут отбойными молотками, до красна набивать. Вот так писание говорится. Или он будет косноязычным, не способным внятно говорить, связать двух слов. То есть Сарасвати не сможет танцевать на его языке. Напротив, когда человек использует только гармоничную речь, то Сарасвати танцует на его языке, его вишудха-чакра чистая. То есть отказаться от любого насилия в речи, от любого негативизма в речи, пожеланий, плохих слов, проклятий, так далее, словесных угроз, дурную речь в чью-либо сторону. Наконец, самый тонкий вид ахимсы – это ум. Причина как нечистых мыслей, так и хороших – это ум. Отказаться от нечистых мыслей, от злобных, гневных, деструктивных мыслей в чью-либо сторону. От пожеланий зла, осознанных или негативных. Бывает, у человека вылетело даже спонтанно проклятие. Это тоже нарушение ахимсы на уровне ума. Если такое произошло, человек должен сразу же заметить это. И признать это. Признать ошибку. То есть то, что признано ошибкой, не несет больших кармических реакций. Должен признать это как ошибку. Но признать этого мало. Он должен раскаяться потом в этом. Мысленно, словесно или как-то он должен раскаяться. После раскаяния он должен сделать подношения какие-то, очиститься, выполнить какую-то практику или какую-то тапасию. Раскаяние — это значит, он просто тенденцию в уме поменял, но энергия-то осталась, этого мало. Значит, энергию надо поменять еще, а энергия как меняется? Она меняется методами. Под массой не сидишь, а пана ваю поднимается, и нади в вишудха чакре или ваджна чакре очищается, тапасия, или постишься. Течение пран идет обратно, и сушумно входит, выскочившая нечистая прана входит обратно. Вот это уже он по-настоящему очистился. То есть раскаяние без очищения, оно работает в случае мелких прегрешений. Например, вы сделали ачаману, вы очистили. В случае серьезных, кроме раскаяния, необходимо тапасия. И, наконец, даже если вы очистили, еще остался кармический долг. То есть, если вы от человека дурно подумали, или там даже прокляли его в мыслях, пожелали ему там зла чего-то, он стал вашим кармическим должником уже. То есть, вы должны тогда принять обязательства, принять ответственность, теперь его благословлять, любить, желать ему блага, мысленно делать подношения. Вот только тогда карма будет очищена полностью. И ахимса должна соблюдаться в отношении даже тех, кто пытается вам навредить, что-то принести дурное. То есть садху — это тот, кто пребывает в безусловной любви. И эта любовь, она идет не из его эго, она идет из Бога. Вот когда он пребывает в безусловной любви, он становится единым с Богом. Потому что он по качествам также проводит божественные энергии. Как только он отказывается от безусловной любви и начинает уже оценивать с позиции эго, с позиции выгоды, с позиции чего-то, он уже отрывается от этой безусловной любви, он уже действует как бы по свободе воли, сам по себе, но уже без Бога. А без Бога — значит под кармой. Поэтому первая заповедь в числе Махавратам, великих пяти обетов, самое главное — это ахимса. Ахимса — это значит не насилие. Не насилие может быть тонким также. Тонкое насилие. Что это значит? Не уважать свободу воли других. Тонкая психологическая манипуляция. Тонкое давление. Тонкое попирание энергии других. Это тоже может быть тонкое психологическое несоблюдение ахимсы. Здесь мы тоже должны быть очень бдительны, когда мы другого как-то мысленно там шпыняем, может быть. Когда мы пытаемся манипулировать другим в своих целях. Это такая завуалированная неохимса. И принцип божественных существ – это полное признание свободы воли других, полное уважение божественной сущности других, полное уважение к самопроявлению энергии других, безусловное. То есть полное приятие энергии других, безусловное приятие. При этом с уважением приятия своей собственной энергии. Это не распространяется только на тот случай, когда человек приходит на обучение. Например, гуру к мастеру, ученик к гуру приходит. Тогда он специально просит благословения. Он как бы заранее соглашается на то, что он должен подстраивать свою волю. Под гуру по рампару, под учение, под методы, отбрасывать эго. Это его уже выбор, потому что он сам этого хочет. Он сам действует на основании собственной свободы воли. Тогда это уже другой процесс. И это уже на его. Его никто под себя не подстраивает. Он сам должен этому учиться. Это искусство такое. Но в остальных случаях он должен действовать очень деликатно по отношению к другим живым существам. И вот отказ от тонкая ахимса – это отказ от любого психологического влияния, если сам человек не просит. Поэтому, когда ученик хочет быть у мастера учеником, мастер еще выяснит, правильно его намерение, достаточно ли он ответственно принимает решение, он из шаблона ума или он из чистоты сердца. Потому что гуру не намерен им манипулировать, он не намерен там воли его подавлять. Вовсе нет. Но при этом ученик, он должен подстроиться под какие-то божественные энергии, которые ему укажет гуру. Значит, ученик должен сам уметь себя убирать. И в этом смысле духовные учителя очень тонко наблюдают этот процесс. Этот процесс самой тонкой ахимсы. Также и другие его должны соблюдать в отношении других людей. То есть есть принцип, когда мы с помощью учения не пытаемся влиять на других людей. Мы не пытаемся заработать авторитет, показаться лучше, извлечь выгоду. Мы говорим, да, учение есть, это драгоценность. И оно самое главное в нашей жизни. Дхарма самое главное. Но вы сами должны проявить свою волю, вы сами должны проявить свою активность, установить связь с дхармой, практикой. Потому что если это драгоценность, то кто же за эту драгоценность вместо вас придет? Вы сами должны проявить свое качество. А так, если вы не проявляете, мы уважаем вас такими, как вы есть. Никаких проблем. Так, ахимса тела, ахимса речи, ахимса ума. Отказ от любого негативизма. Йогин – это тот, кто постоянно бдит свой ум и всегда строго спрашивает себя. Он воспитывает свой ум в первый момент появления негативной мысли, появления негативной проекции, он сразу ее должен остановить. Он должен изменить это направление. Потому что если он позволит негативной мысли проявиться, он сам себя обкрадет, он сам себя обделит. Ведь он мог бы пребывать в божественной любви и ананде, а в это время он будет пребывать 5 минут в негативизме. Узнает другой об этом или нет, другой вопрос. Но сам он-то точно узнает. Сам он 5 минут негативизма уже на себя натянет. Йогин, который соблюдает ахимсу в уме, он мгновенно отслеживает проявление такого ума. Мгновенно распознает, признает это, или раскаивается, или самоосвобождение применяет. Оставляя все как есть, смотрит, пока не растворяется. Оборотная сторона ахимсы – это любовь ко всем живым существам без всяких условий. И вот надо привыкнуть к такой любви, к состраданию любви, которая опережает любые мысли проекции. То есть ум рад бы спроецировать что-то по привычке, а пхава, она все это гасит. И ум видит эту высокую пхаву, и он, ему стыдно становится. И он уже ничего не хочет проецировать. Он видит, ну что он такое? Снова по привычке. А пхава, которая уже была воспитана йогином, она все это гасит. Это тоже форма самоосвобождения. Форма самоотдачи. Когда пхава больше, чем ум, и мы отдаемся этой пхаве. Это пхава, которую мы получили благодаря передаче от гуру, благодаря садхане, благодаря благословению святых. Если мы ее получили хоть раз, хоть на секунду, мы должны ее помнить. И мы должны ее вспоминать, особенно в такие моменты проекции ума, и без сомнения отдаваться ей. И тогда она сработает. Вот тогда начнется прапатти-йога, самоотдача. Самоотдача означает, мы полагаемся на полученную как благословение пхаву, и эта пхава мгновенно все меняет. Ум решил что-то спроецировать, а мы отдались пхаве, и все проекции ума в пух и прах разлетелись.